изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Иногда изменения в жизни начинаются не с больших решений, а с того, как мы видим себя в зеркале. И если нас что-то не устраивает, это отражается и на самооценке, и на уверенности. Когда же состояние улучшается, это может стать отправной точкой для очень глубоких внутренних перемен. Появляется уверенность, желание показать себя, попробовать новое, быть более открытым миром. Но вместе с этим приходит и реакция окружающих. Иногда поддержка, иногда неожиданная агрессия и хейт. И оказывается, что внутренняя работа над собой – только половина пути. Вторая половина – это встреча с миром, который не всегда готов принять наше новое «я». Сегодня мы поговорим о том, как внешние изменения запускают внутренние, как формируется желание проявляться и почему встреча с негативной реакцией – почти неизбежная часть этого пути и можно ли к этому подготовиться. О своем пути расскажет психолог Александра Хисамова. Здравствуйте!
Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Форма выражения.
Поскольку вы будете рассказывать о своем пути, то у вашей истории точно есть точка отсчета. Какая она?
Точка отсчета моей истории – это 2013 год. За год до этого я стала мамой, и, возможно, на фоне беременности или кормления у меня вдруг начались очень серьезные проблемы с кожей лица, которые невозможно было скрыть, спрятать. То есть это не было чем-то ситуационным, а это вот прям такая проблема, которая достаточно неожиданно обострилась и не проходила. Это было сопряжено с очень сильным стыдом, потому что лицо мы не можем спрятать вообще никак. Максимум попытаться это замаскировать, но когда такие проблемы, то это не помогает. И самое для меня тогда было разочаровывающее, наверное, то, что и косметологи не смогли помочь. Ну и плюс это еще накладывалось на то, что я была поглощена материнством, и у меня было не очень много сил. И вот это все сплелось в такой один ком. И в итоге я в какой-то момент опустила руки и начала жить так, как есть. Конечно же, это очень сильно повлияло на то, как я себя чувствовала, на мою самооценку, на мое вообще мироощущение.
Ну вот расскажите подробнее, как это повлияло, как этот путь развивался, сколько времени вы пытались решить эту проблему, когда наступила вот эта стадия усталости и смирения, что нет, ничего не получается, и вот параллельно какие чувства вас поглощали в эти периоды?
Вот первая попытка длилась недолго, мне кажется, может быть, 2-3 месяца. Моя косметолог неожиданно уволилась, и я попала к новому косметологу в тот же центр, куда ходила, и она как-то очень небережно со мной поговорила. Я зашла на рецепцию, там были люди, и она прям при всех начала говорить, что как все плохо. И в тот момент я настолько провалилась вот в этот стыд, поняла, что легче будет вообще не обращаться за помощью. И, наверное, года на два я прекратила попытки что-то с этим сделать, и это, конечно, влияло. Я помню, что я водила сына на какие-то занятия, и мне было очень некомфортно, что люди меня видят такой. Мне не хотелось выходить из дома, когда светло. Казалось, что в темноте тебя не могут рассмотреть, разглядеть. И еще я помню про такую тоже обратную связь от мира. Иногда я, например, стояла на кассе в магазине, и кассир начинала мне говорить, что, ой, вы знаете, вот у моей дочки тоже были проблемы с кожей, и вот ей помогли вот в таком-то месте. Я понимала, что люди искренне хотят помочь, но одновременно я думала, зачем же вы это делаете? Я же вас не просила, потому что то, что я переживала в эти моменты, было очень больно. Мне хотелось, чтобы они ничего не говорили. Но такие вот ситуации тоже случались, и довольно нередко.
Как вы справлялись с этой болью? Что вам помогало саму себя поддержать?
Я сейчас вспоминаю, мне кажется, что тогда я справлялась с помощью психических защит, то есть я как-то рационализировала это или, может быть, вытесняла, как-то себе это объясняла. У меня тогда еще был плохой контакт с чувствами, со злостью на то, что вот так вторгаются в мои границы. Но тогда же как раз так совпало, что в моей жизни начала появляться психотерапия. Я начала в 2015 году регулярно ходить к психологу каждую неделю. И, конечно, это не было моим запросом, запрос был на тот момент другой, но эта тема тоже постепенно проявлялась. Конечно, работа со своими чувствами, укрепление контакта с собой, она потихонечку вот начала мне давать опору. Потом я предприняла еще одну попытку, более удачную, чтобы обратиться за помощью к косметологу, именно с поддержкой моего психотерапевта. Она меня поддержала. Часто как-то либо психика, либо тело, да, они же всегда идут вместе, и нужно поддерживать и тело, и психику. И у меня вот эта связь психики и тела, она действительно формировалась в процессе моего личного пути.
Если бы в 2013 году мы с вами встретились, я бы попросила вас по 10-бальной шкале оценить, насколько вы себе нравитесь. Вы бы тогда какую оценку себе поставили?
Ой, я боюсь, это был бы минус, потому что у меня тогда совсем было плохо с оценкой. Я очень хорошо помню, что я купала какие-то очень дорогие тональные средства, ну, с надеждой, что они мне помогут. Они не помогали совершенно. Мне не хотелось выбирать себе одежду. Я носила джинсы, какие-то водолазки, куртки, ну что-то такое неяркое, чтобы стать незаметной, чтобы на меня не обращали внимания.
А если сейчас, в конце 2025 года, попросить вас поставить по 10-бальной шкале оценку своему вот этому ощущению себя, какую оценку вы бы выбрали?
10 это будет слишком самонадеянно, я думаю. У меня еще до сих пор остается достаточно такой критичности к себе. Но я думаю, что на 8 я себя чувствую, мне комфортно. Может, и на 9 бывает.
Форма выражения.
С чего начать этот путь, когда вот сейчас, слушая нашу программу, человек действительно на вопрос, доволен ли ты тем, как ты выглядишь, ответит нет или скорее нет, чем да.
Я думаю, что вот когда дело касается внешности, то здесь мы встречаемся с такими двумя аспектами. Первое — это то, что мы можем изменить, на что мы можем повлиять. И второе — это то, на что мы повлиять не можем. И, например, вот моя кожа, она точно не стала идеальной совершенно. То есть у меня до сих пор проблемы остаются, я хожу к косметологу, с этим работаю. Она абсолютно точно вообще не идеальная, но я это принимаю. То есть вот у меня такая кожа — это данность. И здесь для меня важно принять, что каждый человек — это не какой-то эталон, образец. У нас у всех есть что-то, к чему какой-то идеальный критик мог бы придраться. И вот здесь важно смотреть на себя любящими глазами. И как раз вот в терапии своей такими любящими глазами на меня смотрела когда-то моя терапевт, и я через это этот взгляд выращивала в себе. Это вот первый аспект. А второй аспект — это то, на что мы можем повлиять, то, что мы можем изменить. И здесь другой путь начинается, потому что изменения часто требуют затрат, сил, энергии, времени. Это не всегда возможно. Опять же, нужно соотносить это со своей реальностью. Потому что у меня, например, было несколько лет назад там незапланированная эмиграция, болезни лечения мужа. И я точно помню, что в тот период у меня вообще не было никаких сил заниматься собой, своей внешностью. И это тоже была моя реальность. И поэтому здесь важно на себя не нападать, если, например, сейчас нету сил, нету энергии, нету даже финансовой возможности вот заниматься каким-то вопросом, связанным с внешностью. Ну и, конечно, когда ресурсы есть, это вот основа, когда есть силы начать что-то делать, то тогда нужно делать маленькие шаги, потому что наша сила воли, это уже учеными доказано, это ресурс, который быстро заканчивается. То есть известно, что у нас на день есть 4 часа, когда мы можем делать что-то на волевых усилиях. Потом все, сила воли у нас заканчивается, и уже мы делаем остальные действия на автомате. Поэтому планировать какие-то изменения, какую-то работу с собой, с тем, чтобы что-то в себе изменить, нужно вот маленькими, простыми шагами, себя за это награждая, а не так, что вот я сейчас там откажусь от всего, с понедельника начну новую жизнь, ну и к четвергу у меня запал иссякнет. Вот избегать вот таких волевых рывков и как-то мягко, бережно тоже двигаться по этому пути.
Мне кажется, здесь прозвучало самое главное, что для того, чтобы себе нравиться, не обязательно что-то в себе улучшать, а самое главное – посмотреть на себя другим взглядом, действительно полюбить себя, быть таким адвокатом самому себе и просто принять то, что ты такой. Это звучит очень просто, с одной стороны, но так сложно это сделать. Какие главные препятствия на пути этого принятия самого себя, своей внешности и, соответственно, вот этого восприятия себя в большом мире?
Я думаю, что, конечно, здесь сложнее тем, кому в детстве досталось услышать оценку, критику, такую небережность по отношению к себе, к тому, как выглядишь. Потому что в детстве мы к этому очень открыты, восприимчивы, и мы верим, не смотрим на это еще каким взрослым взглядом, не можем критически отнестись к этому. Тогда имеет смысл, я думаю, работать с психотерапевтом, чтобы это перестало влиять. Конечно, еще одно такое важное препятствие — это наш современный мир, такой нарциссичный, красивый Инстаграм. Хотя сейчас эта тенденция, она уже меняется, становится больше жизни, естественности, неидеальности, и на это люди очень отзываются, потому что вот этой идеальной глянцевой картинки, правда, все очень устали. Но, тем не менее, она все равно остается. И в том же Инстаграме есть множество фильтров, которые помогают улучшить картинку, и многие с удовольствием ими пользуются. Это тоже естественно, потому что нам хочется быть красивыми, выглядеть хорошо. Поэтому я думаю, что здесь это всегда будет такой поиск баланса, чтобы совсем не уходить в такую вот естественность, когда мне абсолютно все равно, но в то же время и в другую сторону не качнуться, когда я изо всех сил стараюсь, вот, чтобы все было идеально, искать какую-то свою золотую середину. Ну и, конечно, здесь, как по мне, самая главная опора — это живые человеческие отношения, потому что, когда есть такие отношения, мы понимаем, что не из-за внешности нас любят, ценят и с нами хотят быть, и проводить вместе время. Это дает большую опору, когда и мы сами на себя смотрим любящим взглядом, но и люди рядом с нами, близкие, тоже смотрят любящим взглядом, просто потому что мы такие есть.
Возвращаемся к вашей истории. Мы уже были в 2013 году, когда она началась. В 2015 у вас появилась в жизни психотерапия. В какой-то момент специалист мотивировал вас на то, чтобы продолжить этот путь и попробовать еще что-то новое. Ну вот 2025, вы говорите, уже порой на десятку могу себя оценить. До этого момента хотелось бы дойти, как это случилось. То есть как дальше развивались события? Вот эта попытка, она была удачной?
Да, эта попытка была удачной по сравнению с первой, стала существенно лучше, хотя проблемы оставались. И я для себя решила, что, наверное, вот так и будет, что вот это тот максимум, который для меня доступен. И правда, как-то с этим смирилась, наверное, уже начала больше себе позволять в одежде, как-то самовыражаться. То есть у меня произошло такое принятие, плюс я уже была в психотерапии, заканчивала институт, получала образование психолога, начинала практику, а потом случилась эмиграция, которую мы не планировали. Было, конечно же, не до того, но постепенно я пришла, вот уже переехав в Вильнюс, в экзистенциальную психотерапию, начала обучение в этом направлении. И этот подход, люди, которых я встретила, мои изменения, то, что я прожила к этому моменту, то, как на меня это повлияло, оно, видимо, как-то сошлось все в одной точке. И, может быть, накопилась какая-то критическая масса вот этих внутренних изменений. Но однажды, это было очень так спонтанно и неожиданно, я решила, что я еще раз хочу попробовать. Вот в воскресенье вечером просто случайно там зашла на сайт, нашла косметолога и записалась на следующий день. И это для меня вот до сих пор остается таким маленьким чудом или большим чудом, потому что косметолог, которую я встретила, то, что она сделала, мои изменения, оно как-то вот все сложилось, и у меня после первой процедуры очень улучшилось состояние. Не идеально еще, но это было очень заметное улучшение. Я помню, что я тогда поехала и купила себе красную помаду. Это было впервые там за 13 или 14 лет. В жизни женщины это какой-то очень важный шаг — поехать выбрать себе красную помаду и понять, что ты можешь уже ей накраситься.
Вот интересно, да, именно с точки зрения чувств, как это менялось? Что это за ощущение было, когда захотелось поехать и купить красную помаду? И когда вы ее купили, то какие чувства вы испытали?
Я помню, что я чувствовала, что я, оказывается, уже могу. Я могу не прятаться, я могу выглядеть так, что на меня будут обращать внимание, и это приятно. То есть это не потому, что я плохо выгляжу, да, а потому что я просто выгляжу, как и многие женщины вокруг, которые делают макияж, наряжаются, выбирают украшения, и вот так выходят в мир. И я вдруг поняла, что я теперь тоже среди них. Это было совершенно вдохновляющее, окрыляющее чувство. Я помню, что я писала своим подругам, которые любят ухаживать за собой, любит хорошо выглядеть. Я помню, одной подруге написала и спросила, как ты делаешь стрелки на глазах? И она мне записала видео даже, вот как подводка нарисовать себе красивые стрелки. Это было очень тепло и трогательно, это переживать. И я помню, что мне захотелось купать какие-то платья впервые, такие, которые не будут меня прятать, а просто будут соответствовать моему состоянию и настроению сейчас.
Можем ли мы сказать, что момент покупки красной помады стал поворотным, в том числе и такой новой точкой отсчета в этой истории?
Да, так можно сказать, потому что с того момента действительно изменения, они шли только вперед, откатов не было. Конечно, было страшно, что опять могут начаться проблемы. Меня очень поддержали слова косметолога. Она сказала, не волнуйтесь, сейчас уже есть средства, которые вам точно помогут, такого больше не повторится. Эти слова, они тоже для меня стали опорой, что если что, мы справимся, если вот опять будут какие-то ухудшения. Но правда, да, вот этот момент покупки красной помады, он стал поворотной точкой, и как раз это была первая встреча с реакцией мира, которая была и поддерживающей, и критикующей, агрессивной. Помню, что я купила несколько новых платьев, и тогда я еще не вела активно соцсети, но мне захотелось снять такой рилс и показать, какие платья я носила год назад и какие ношу сейчас, чтобы показать свои внутренние изменения. И вот этот рилс неожиданно взлетел в Инстаграме, и вот тогда я впервые узнала, что, оказывается, люди могут в ответ на ту радость, которой ты делишься, писать гадости, оскорбления, хейт и рассказывать тебе, как ты ужасно выглядишь, и все в таком роде.
Вы уже тоже отметили, что в какой-то момент вам захотелось активно вести соцсети. Правильно ли я понимаю, что это 2025 год? Как раз-таки и был тот период, когда начался новый виток истории. И это ведь о том, что вам захотелось быть видимой. Как вы пришли внутренне к тому, что вам захотелось выйти уже на такой большой мир?
У меня точно есть внутри вот какая-то субличность, которая хочет проявляться, потому что я с удовольствием смотрю некоторых блогеров, и мне нравится то, что они делают, и мне тоже хочется так делать. Мне нравится юмор, легкость, когда про что-то сложное рассказывают простым языком, и это меня мотивировало, да. Конечно же, когда вот у меня выздоровела кожа, то я поняла, что я хочу выходить, и мне сейчас ничто не мешает. Еще ко мне приходят клиенты из соцсетей, и это тоже такая моя важная часть работы. Ну и плюс, когда мне пишут, что то, чем я делюсь, вдохновляет, что моя смелость, она тоже дает опору, и людям хочется тоже так попробовать. И это тоже очень важно, когда видишь, что мир реагирует, что то, что ты делаешь, помогает другим людям. Для меня это стало таким выбором вкладывать в это силы, время, деньги, учиться делать это профессионально, потому что это моя взрослая ответственность, это моя работа, и мне важно укреплять вот свои вот эти профессиональные опоры, и блог мне дает вот это ощущение того, что я вкладываю в то, что остается со мной.
Можно предположить, что последние 3 месяца вы многих вдохновляете еще и тем, что каждое утро начинаете с тренировки. Как в вашей жизни появился спорт? И как вам удается на протяжении уже 3 месяцев не сдаваться и в этом ритме все равно себя поддерживать? Потому что это ведь тоже про внешние изменения, которые ведут опять-таки к внутренним. Но мне кажется, что вы для того, чтобы вообще прийти в спорт, возможно, пользовались вот своими внутренними опорами. Тогда что это было?
Я сама до сих пор еще немного в шоке от того, что это так все складывается, потому что я точно не была такой дисциплинированной, и у меня было много попыток начать, и потом я бросала, и ничего из этого не получалось. Здесь, конечно, очень много, опять же, факторов сошлось. Первое — это то, что вот мой опыт предыдущий, он очень повысил уровень моей тревожности. Я работала с этим на терапии, с психологом, и она как раз мне сказала, что нужно подключать движение, потому что только через психику мы эту проблему никогда до конца не сможем решить. Она мне про это говорила, я ничего не делала. Я говорила, у меня нет сил поехать купить кроссовки и форму, там мне не в чем заниматься, я не могу, я устала, у меня там ни на что не хватает сил. Потом я съездила на терапевтическую группу в Ригу к Диме Лицову, там вдохновилась очень сильно, как-то вот это стало таким усилителем, что ли. Вот. И после группы я прям, помню, вернулась в Вильнюс и в ближайшие выходные поехала, купила форму, кроссовки. То есть оказалось, что это вообще решается очень быстро и просто. И начала ходить сначала со скандинавскими палками, потому что они были дома, было тепло, весна, лето. А потом, когда начинаешь чем-то интересоваться, то информация приходит, те же алгоритмы соцсетей, они очень считывают то, чем мы интересуемся. И мне начало показывать разных тренеров, и один из них как-то вот мне понравился. Я посмотрела несколько его бесплатных тренировок, сделала и почувствовала, что мне легче, и что я лучше себя чувствую, уходит напряжение из тела, и начала ждать его курса. Получается, что я выбрала тренера, подход которого мне как-то был близок. Он был не про достигаторство, не про какие-то суперрезультаты, а про такую бережность, внимание к телу, про то, чтобы наблюдать за собой, за тем, как ты дышишь, как ты двигаешься, что ты чувствуешь. Очень много в этом терапевтичного еще было. И я купила этот курс, и, конечно, повлияло то, что когда курс, когда есть группа, пусть даже это онлайн, вживую, естественно, нигде не встречались, но у нас был чат, и вот это вот, ну, на первых порах давало опору, когда все занимаются, и ты тоже со всеми. Плюс еще повлияло, конечно, то, что я уже активно вела соцсети, и мне все время нужен инфоповод, наверное, да, это называется. Вот, и я думаю, так у меня же отлично тут есть повод вот о чем рассказывать, о тренировках. И мне вдруг начали писать, какая ты молодец, а я тоже там хочу попробовать. И как-то вот это меня поддержало, и постепенно так раз-раз, и оно начало выстраиваться. И в какой-то момент я вдруг поняла, что я планирую день так, чтобы точно успеть потренироваться. А самое надежное — это утром. Чувствуешь себя сразу бодрее, настроение лучше. Это все, конечно, тоже помогало продолжать, и постепенно это вошло в привычку, от которой я пока сама в шоке.
Есть ли какой-то лайфхак, которым вы можете поделиться, как в свою жизнь внедрить новую привычку и потом от нее не отказаться в какой-то момент? Как взрастить в себе, возможно, эту самодисциплину? Или, может быть, это не самодисциплина, может, это поиск внутренней мотивации, которая тебе поможет удержаться в этой привычке, а потом ты уже и перестанешь об этом думать, потому что это станет неотъемлемой частью твоей жизни.
Почему нам вообще так сложно вводить новые привычки? Потому что они затрагивают нашу идентичность, наше ядро личности, а это то, что очень тяжело изменить на самом деле. То есть то, как мы живем, определяется тем, какие мы. И мы покушаемся на святое, когда вот пытаемся что-то переделать. То, что мне помогало, я вот слушала курс по привычкам, то, что не нужно менять привычки, а нужно попробовать поменять процессы в своей жизни. То есть вот посмотреть с этой стороны. То есть как я это организую в своей жизни. И вот если говорить, например, про тренировки, про какую-то такую активность, то здесь важно, из моего опыта, не ставить каких-то сверхцелей, начинать с микрошагов. Даже 5 минут на коврике – это уже шаг. И, конечно, очень важно себя не ругать за то, что там не получается, потому что то, что случаются срывы, то, что откатываешься назад – это вообще нормальная часть процесса, абсолютно нормальная. Есть такая рекомендация – вот вести дневник ошибок не для того, чтобы себя там покритиковать, а для того, чтобы накопить наблюдение, вот посмотреть, где именно происходят сбои. И тогда можно эту информацию учесть и вот эти процессы выстроить по-другому. Потому что вот у меня, например, сбои изначально происходили тогда, когда я тренировалась во второй половине дня, когда я откладывала тренировку, и мне уже после обеда у меня не было сил, я уставала, мне ничего не хотелось, и я думала, ну нет, не сегодня. И когда я это начала замечать и попробовала тренироваться по утрам, вот сразу, когда просыпаюсь, то процесс выстроился более оптимальным способом и прижился.
Форма выражения.
Я хочу попросить вас прокомментировать ваш пост, который вы написали несколько дней тому назад в соцсетях. Вы опубликовали фотографию, на которой вы в 2023 году и в 2025 году, и написали: «Вот так может измениться женщина, когда перестает обманывать себя». Фейсбук напомнил, какой я была 2 года назад. Каждый раз, когда вижу свои фотографии из прошлого, содрогаюсь от ужаса, что могла прожить так до конца жизни. Прожить с верой в то, что я некрасивая, ни на что не способна и ничего не могу. Прятаться за одеждой, гасить свой внутренний огонь и день за днем разрушать себя. Перестать себя обманывать значит стать честной с собой. Честность обошлась и обходится мне очень дорого. И я выбираю платить эту цену и проживать свою жизнь. Почему формулировка именно такая? В чем же вы себя обманывали? И в чем же эта честность перед собой? Потому что мы об этом, вот эти слова у нас сегодня в нашем разговоре не звучали, хотя мы вашу историю уже вот несколько минут активно обсуждаем.
Да, эти слова не звучали, потому что это та тема, к которой мне не просто прикасаться. Но моя честность была в том, что изменились мои отношения, и не все люди близкие, с которыми я раньше общалась, не со всеми я общаюсь сейчас. И это был трудный выбор для меня, трудные решения, которые я принимала. Но, как показала жизнь, отношения, они могут истощать очень сильно, забирать очень много сил. Моя честность, она вот именно про это, про то, что я приняла вот такое решение, и замечаю, насколько это влияет на жизнь. Жизнь — это больно, и одновременно это освобождающе, когда тебе не нужно пытаться достучаться, объяснить, стараться быть услышанной раз за разом.
Видите, вы опубликовали ведь фотографию своей внешности, потому что там показаны такие изменения внешнего характера, но пост вы написали про внутренние изменения, и когда ты просто читаешь со стороны, тебе кажется, что это что-то про внешность все равно, что вы в чем-то перестали обманывать себя именно с точки зрения, ну, скорее всего, там, принятия себя и так далее. А когда вы стали отвечать на этот вопрос, все оказалось намного глубже, и из этого мы можем сделать вывод и передать нашим слушателям, на самом деле, любые трансформационные изменения, которые происходят внутри, все равно связаны с тем, как мы себя чувствуем в целом, в том числе и во внешнем мире. Это было решение болезненное. Но зато потом, если я правильно сейчас считала то, что вы сказали, вы когда согласились с собой, перестали себя обманывать и стали честны с собой, вы как будто бы сбросили с себя какой-то груз.
Да, так и есть. Это правда.
Ну, а теперь мы подходим к следующей главе этой истории, которая тут же на следующий день вас настигла, и уже в таком очень большом объеме, и вы, в принципе, с чувством юмора на это отреагировали. Вы, опять-таки, выложили свои фотографии и написали, ну, так выглядит бухающая женщина с анорексией, по мнению комментаторов. Заметили, что вы, конечно, не ожидали такой реакции, что просто откроется портал в ад, и очень много просмотров, очень много комментариев. Как вы с этим справились, поскольку вы все-таки не ожидали этого, и вы все-таки закрыли в какой-то момент комментарий, то есть вы нажали на кнопку «Стоп». Удалось ли вам сохранить свою такую устойчивость, потому что юмор, который здесь проявляется, нередко бывает такой защитной реакцией на то, что происходит?
Да, здесь совершенно точно юмор был защитной реакцией, потому что я была в шоке от такой популярности, неожиданно свалившейся. И вообще в такой растерянности, да, защищалась юмором, но это был сильный стресс. И правда, в какой-то момент я поняла, что я уже просто физически и эмоционально устала, и у меня нету сил вот заходить и видеть там новые комментарии, какие-то удалять, потому что много комментариев я просто удалила. Там, ну, были прямые оскорбления, на какие-то я пыталась отвечать. Я это проживала вот несколько дней, как-то почувствовала такой выдох, что я, наконец, расслабилась, это отпустила. Мне, конечно, написали очень много поддержки и близкие, и друзья, и знакомые, и коллеги, и незнакомые люди, которые увидели этот пост. Вот, это тоже давало опору, но это то, что требовало сил, чтобы пережить. Это больно, когда тебе ни с того ни с сего начинают писать, фантазировать, что-то придумывать, не имеющие к тебе отношения. Кстати, только одна женщина, после того, как я там добавила в комментариях пояснение, она написала мне «извините, я неправильно поняла ваш пост». Большинство просто пытались там что-то сказать, как-то меня задеть. Когда ты открываешься в чем-то, ну, почему-то на это могут и так реагировать. И, наверное, если бы я не закрыла комментарии, то это бы продолжалось еще там несколько дней. Я поняла, что к этому точно не готова. То есть, да, вот объем того, что столько всего на тебя свалилось, и плюс еще, конечно, были такие комментарии, что столько людей не могут ошибаться, хотя это хамство и оскорбление, ну, то есть это такая подмена понятий происходит.
Но ведь одна из стратегий была бы не отключать комментарии, чтобы люди уже там с собой все это обсудили, переварили, и просто не читать их. Почему вы все-таки нажали на кнопку «Стоп», почему все-таки их закрыли?
Да, это была одна из стратегий, но мою страницу читают и близкие люди. Я точно здесь о них заботилась, потому что я понимала, что им будет больно это видеть. Мне было важно это. Я понимала, что они могут случайно увидеть эти комментарии. И о себе позаботиться тоже мне было важно. То есть это моя страница, там это остается, и все-таки я поняла, что я не хочу, чтобы там это было. Мне важен какой-то порядок у себя на странице. Вот, наверное, еще это на меня повлияло.
Я полагаю, что нередко, когда возникает такая волна хейта, после публикации может возникнуть мысль: лучше бы я вообще ничего не выкладывала. Вас посетила она, или с такой точки зрения вы на это не смотрели? То есть вы понимали, что это просто необъективная реакция людей, которые сами додумали, сами нафантазировали, и, в принципе, вот в этом и варится сейчас.
Такая мысль у меня совершенно точно была, что лучше бы я не выкладывала. Была мысль вообще удалить этот пост, полностью убрать. Была мысль даже, зачем мне вообще это нужно, зачем мне нужны эти соцсети. Ну, без них было бы легче. Но в то же время я вспомнила, что ко мне пришли новые подписчики. То есть мой блог подрос после публикации этого поста. Я вспомнила, как на обучении по соцсетям нам говорили, что хейт — это часть развития соцсетей, что без этого никто не обходится. Я вспомнила блогеров, которых я читаю, которым регулярно прилетает хейт. Это примерно так же выглядит. И они с этим справляются. Я вспомнила все слова поддержки, которые мне писали. И вот это все перевесило и поддержало в том, чтобы продолжать, не останавливаться. Ну, конечно, такие мысли были.
Как научиться различать два состояния – желание проявляться и желание понравиться?
Ну, я из своего опыта могу сказать, потому что у меня было и то, и другое, что когда хочешь понравиться, то ты не думаешь, есть у меня сейчас силы, хочу я это делать. Ты вот думаешь, нет, мне надо сделать какую-то красивую фотографию, написать какой-то текст, выложить это, поделиться. Хотя, может быть, я устала, у меня нет сил, но я все равно это буду делать. Ты как будто бы себя здесь немножко вот заставляешь это делать, потому что тебе внутри очень важно, чтобы тебя заметили, и без этого ты как будто бы становишься невидимой, что ли, незамеченной, да, вот какая-то такая потребность здесь в признании появляется, но не таком здоровом, да, а скорее из дефицита. А желание проявляться, оно от избытка, когда ты делишься, потому что ты не можешь не делиться, когда тебе хочется. И вот когда к этому состоянию приходишь, оно очень вдохновляющее, потому что 2 месяца я выкладываю каждое утро в сторис свои тренировки и свои завтраки. И это сложно. Это утром нужно все снять, быстренько смонтировать, выложить, подобрать музыку. То есть это работа, которая занимает время, но мне это так нравится, я так от этого кайфую. И даже если не будет реакции, хотя их с каждым днем становится все больше, я все равно получаю удовольствие от самого процесса. Вот мне он просто нравится. И вот это для меня такой ориентир, что если я это делаю просто потому, что я хочу это сделать, то да, это потому, что я хочу проявиться. А если я это делаю, потому что мне почему-то кажется, что я не окей, со мной что-то не так, и сейчас я вот поделюсь, выложу пост или выйду в сторис, и меня заметят, и мне что-то напишут, и я стану окей, тогда да, вот здесь можно остановиться и как-то дать себе возможность, ну, в этом больше побыть и посмотреть, что происходит.
Вы признались буквально недавно, что много лет были недовольны своей жизнью. Вы написали: «Мне казалось, что существует какой-то секрет, и стоит его постичь, как жизнь изменится. Я перестану постоянно попадать в депрессивные эпизоды, найду дело своей мечты, заработаю все деньги мира и прочее в таком духе. Сегодня я, наконец, живу своей жизнью, и я ей довольна». Александра, поделитесь, пожалуйста, вот этим ощущением, когда ты доволен своей жизнью, и удалось ли вам постичь какой-то секрет?
Я думаю, что мой секрет сейчас в том, чтобы делать то, что меня вдохновляет, то, что нравится. Причем это не всегда про то, что тебе это легко. Бывает, что нужно приложить усилия, нужна дисциплина. Но я вижу, почему я это делаю, почему я иду по этому пути. То, что я сейчас делаю, я чувствую как свое. Это не только рационально, но и на таком более глубоком чувственном уровне. Это соответствует моим ценностям, моим представлениям о себе. Я все меньше себя обманываю. Хотя, конечно, это такой процесс, наверное, на всю жизнь, вот эта честность с собой, да, но все чаще в разных моментах жизни, в разных вопросах я понимаю, что я живу так, как это соответствует мне. Я остаюсь собой, я не предаю себя, я не говорю слов, которых мне не хочется говорить, я не делаю поступков, которых мне не хочется делать. И это правда еще для меня про признание того, что нет никакого вдохновения и какого-то дела, вот, которое ты найдешь, и оно тебя будет всегда вдохновлять, и ты окрылённая каждое утро будешь вставать и думать, ой, скорее бы вот этим заняться. Нет, жизнь, она вообще, и дело, которым мы занимаемся, оно всегда сопряжено еще с такой взрослой ответственностью, с какими-то рутинами, от которых устаешь, которые не хочется выполнять. Но это все вот вместе и создает такое полотно нашей жизни.
Мы сегодня много говорили о внешних изменениях, которые могут дать нам уверенность, но настоящая опора, напомню, она всегда внутри. И если вы сталкиваетесь с критикой на своем пути, с каким-то хейтом, когда хотите проявляться, то помните, это не отменяет ваш путь и ваши усилия. Главное — оставаться в контакте с собой, быть честным с собой, не обманывать себя, но и не позволять чужим словам определять, кто вы есть. Напомню, что сегодня вместе с нами была психолог Александра Хисамова. Резюмируя все, что мы сегодня обсуждали, Александра, хочется вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Хочу поблагодарить вас за приглашение, потому что эта тема так неожиданно развернулась. Вы мне написали после публикации поста, и я еще не знала, что на следующий день меня ждет такая вот слава в Фейсбуке. И как-то очень много всего поднялось, много вопросов. И мне было сегодня очень интересно об этом поразмышлять вместе с вами. Я желаю всем слушателям программы идти своей дорогой и слушать свое сердце. Это того стоит. Спасибо большое, Александра.
Спасибо вам большое за этот разговор, за честность, за откровенность, за искренность. Это все тоже очень-очень важно, и я верю в то, что для кого-то, пусть даже для одного, это был очень-очень ценный, полезный разговор. На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –